«Правда. Гость» на «Правда. Радио».
13 часов 32 минуты на студийных часах. Друзья, всем доброго дня. С вами Алена Чупленко. У нас сегодня очень интересная гостья в студии. Елена Турова, автор сценария и режиссер-постановщик анимационного фэнтезийного фильма «Песни сирен». Добрый день.
Добрый день. Добрый день, слушатели «Правда. Радио».
Мы сегодня будем говорить как раз-таки про эту картину. И прежде всего, для тех, кто еще не успел посмотреть ее в кинотеатре и даже не успел познакомиться с трейлером, расскажите, о чем же этот анимационный фильм.
Ага, это анимационный фильм, как уже было сказано, полнометражный. Для семейного просмотра это фантазийная приключенческая история про двух мальчишек, наших современников, школьников, которые в силу обстоятельств попадают в фантазийный мир, где обитают фантастические существа славянского вот, мифологического пантеона. Там они попадают в невероятные приключения и, в общем-то, умудряются даже предотвратить великую битву, которую разжигает очень коварный особа, с которой лучше не сталкиваться. Конечно же, заканчивается все хорошо, но спойлерить я не буду. Скажу только, что в этом приключении участвуют именно наши славянские персонажи, которые, можно сказать, практически, я могу сказать, что это сейчас наш бренд. Потому что на данный момент, насколько мне известно, именно вот эти пантеон славянских не так раскручен, как, например, древнегреческие, там, скандинавские, там, египетские божества. Даже взять российских персонажей, сейчас, например, россияне очень бережно взялись за своего Кощея Бессмертного, за Бабу-Ягу, там, Водяных, вот это все. Это у них уже растиражировано. Вот. А вот на самом деле огромный культурный пласт тех существ, волшебных птиц, волшебных созданий, там, божества, божественных персонажей, которые символизируют различные природные явления, различные миры. Вот. Это выдумки наших предков, это культурный славянский пласт. Да, у нас не осталось, можно сказать, письменных каких-то свидетельств, но огромный пласт именно устного народного творчества. И есть где развернуться. Я надеюсь, что они заинтересуют и полюбятся нашему зрителю.
Я тоже в этом уверена. Я уверена, что действительно мы должны ближе знакомиться с нашей культурой, с нашим фольклором, именно делать на это ставку, потому что действительно каждый народ, он всегда восхвалял что-то свое, да, а мы вот как-то привыкли все время смотреть где-то влево, направо, назад.
У них интереснее, а у нас что? У нас ничего нету, то есть практически надо поднимать свою культуру и интересоваться тем, а что же у нас, что в наших корнях.
А сколько у нас замечательных баек, вот даже, да, есть люди, которые раньше ходили по деревням, собирали этот фольклор, эти байки, присказки какие-то, да?
Ну, фольклористы, на самом деле, у собирателей фольклора это святые люди, то есть они, мало того, что они собирают все эти, скажем, истории, они их умудряются еще так обработать, что они находят отклик, скажем, у массового потребителя, у своих современников. Дело в том, что, ну, понятно, что сейчас вскрываются, например, какие-то основы европейского фольклора, например, который на самом деле достаточно жесткий и, ну, я бы сказала, что если бы, например, братья Гримм там или Шарль Перро не сделали надлежащую литературную обработку этого материала, то его нужно было бы просто, наверное, запретить к показу там, например, маленьким детям. Естественно, вот такие истории, они должны проходить какую-то адаптацию,
очистку.
Да, и чтобы поступать уже, ну, можно сказать, в таком варианте, в котором более приемлем, интересен для вот нашего зрителя.
Вот конкретно сюжет этого фэнтезийного фильма кому пришел в голову? Вот кому пришла идея поднять тематику именно этих богов?
Это
этих
довольно, скажем так, был сложный путь у этого сценария. Довольно давно, в 2019 году, был проведен конкурс сценариев среди молодых сценаристов именно для полнометражного анимационного фильма. Вот этот сценарий был в числе победителей. Он лежал на полке, ну, достаточно долго, пока уже там после 20-го не возникла такая идея, не попытаться ли нам все-таки снять полнометражный анимационный фильм на каком-то своем материале. Вот тогда вспомнили об этом сценарии, и его, да, его пришлось немножечко адаптировать, потому что, ну, человек делал довольно непрофессионально к тому времени, но после переработки он приобрел такое, скажем, свежее звучание. Мне кажется, что он тем и хорош, что он, скажем, он очень уникален, то есть он не очень сильно напоминает, скажем, какие-то перепевы из других сказок, потому что, в общем-то, ну, скажем так, ограниченное количество сюжетов, которые дублируются или просто рассматриваются по-новому, ну, в конце концов, уже немножечко приедается. Здесь есть такая некая свежая волна, которая может, на мой взгляд, заинтересовать.
То есть над картиной, я так понимаю, что работали 4 года.
Да, да, да.
Это большая команда, насколько я понимаю, да, потому что вот когда мы говорим о фильме, мы сразу понимаем вот эти вот масштабы, да, я имею в виду художественном фильме, то есть там и монтажеры, и звукорежиссеры и так далее. А вот когда говорим об анимационном, как будто бы где-то в голове вот эта команда, она опа и немножко в размерах уменьшается.
Да, так оно и есть, у нас не очень большая команда. На самом деле коллектив анимационной студии, он достаточно небольшой, а что касается вот именно подготовительного этапа, который, можно сказать, самый сложный, от которого, наверное, зависит результат во многом, это разработка как бы сценария, аниматика, персонажей, локаций, костюмов, то есть каких-то какой-то стилистики. Это достаточно много занимает и труда по изучению каких-то вот базовых вещей, там, не знаю, очень
исторических,
мало,
да,
исторических каких-то. Ну, вы посмотрите сами, фильм полнометражный, например, ну, взять каждую там травинку вымышленного царства, или каждый предмет утвари какой-то, или какая-то, как выглядит, например, древний там станок ткацкий, который принадлежит там богине Макоши. То есть каждая вот деталь, она должна была быть, мало того, что придумана, она должна была быть и адаптирована, вырисована, какие-то, мы очень много изучали орнаменты, мы изучали какие-то рисунки на сохранившиеся на языческих столбах тотемных, на оружии, то есть вышивки, то есть очень много приходилось смотреть именно вот такого фолькового визуального материала, потому что, ну, письменного не сохранилось, как я уже говорила, а что касается устного, оно во многом, скажем, зависит вот как бы варианты вот истории про вот этих мифологических существ, они во многом зависят от региона, где были записаны, потому что ясно, что устное творчество отличается, скажем так, нет никакой единой вот формы, во многом перекликаются, но есть варианты, и поэтому мы не случайно даем в начале фильма свою такую фразу, что у этих историй тысяча вариантов. Мы предложили свой 1001, то есть мы взяли некую мифологическую базу и на ней создали совершенно свою фантазийную историю.
А вот знаете, мне всегда было интересно, и мне кажется, особо привлекает именно к мультфильмам картинка, которая изображена. Вот как долго вы приходили к тому, чтобы вот остановиться именно на этих вот персонажах, чтобы они выглядели таким вот определенным образом, то, что есть кукольные, например, да, какие-то есть разные способы показать.
Ну, очень долго создавались эти персонажи. Во-первых, сначала они, естественно, в каких-то почеркушках, каких-то референсах, можно сказать. Ну, нужно было придумать там, во-первых, пару главных героев, которые должны были не повторять друг друга, не дублировать, а в чем-то дополнять друг дружку. Вот. Ну, есть такая классическая пара, например, там такой умник и простоватый, там один там более там заучка, другой более верит в чудеса. Вот где-то вот мы хотели по ассоциациям...
На контрасте сыграть, да?
Да, на контрасте. У меня, например, для этой пары была как отправная такая пара, это Винни-Пух и кролик, вот, например, из известного мультика. Да. Ученый такой воспитанный кролик, очкарик, и вот такой простоватый, но талантливый Винни-Пух, такой искренний.
Непринужденный,
да,
веселый.
Да, непринужденный, открытый, забавный. Вот у нас такая вот парочка, например, Дима и Матвей, вот они на своей школе, в свои школьные каникулы решают съездить на дачу, погода очень плохая, очень дождливая, по непонятным причинам лето выдалось просто чудовищно мокрое, льет дождь, дорогу размыло, они решают срезать дорогу через лес, и вот тут-то вот и начинаются их приключения. Мало того, что они заблудились, какая-то загадочная птица схватила и вырвала из рук мобильный телефон и исчезла в каком-то дупле какого-то невероятного дерева, и дальше понеслось. Вот как бы такая интересная затравочка, просто дерево необычное, птица тем более необычная. Ну а что там было дальше, я думаю, лучше посмотреть, чем об этом 100 раз услышать.
В моменте захотелось оказаться на месте этих ребят, если честно, и тоже попасть в этот сказочный лес и ощутить на себе эти все приключения. А мы уйдем на небольшую музыкальную паузу. Друзья, напоминаю, что у нас идет видеотрансляция в паблике ВКонтакте «Правда Радио». Присоединяйтесь.
«Правда Радио». Touch, 'cause I wanna know this so much. Do you want me? Do you want me?
try to come true in touch, cause I wanna know this so much. Do you want me? Do you want me?
Правда, гость на Правда Радио.
13:44 на студийных часах. Друзья, продолжаем разговаривать с Еленой Туровой, автором сценария и режиссером-постановщиком анимационного фэнтезийного фильма «Песня сирен». А, расскажите вообще, вот мне всегда безумно интересен сам процесс создания мультфильмов, да, вот это же, это как-то, какой-то вообще другой абсолютно мир. Для меня более еще понятен киношник, потому что, ну, часто к нам тоже киношники приезжают. Ты общаешься, ты сам где-то там участвовал в массовке, плюс-минус, как это все происходит, знаешь. А вот как происходит анимационный процесс? Вот вы приходите, кропотливо создаете вот эту вот, вот картинку. Ну как это все?
Ну, мне кажется, что в любом случае любое кино создается примерно по одному алгоритму. То есть оно сначала создается, ну, из воздуха, можно сказать, из некого...
Просто из идеи.
Да, из некой идеи, задумки. Ну, конечно, желательно, чтобы у этой идеи был еще и сценарий. Просто на моем опыте очень часто сценарий, который лежит в основе, вот над фильмом вроде уже началась работа, а сценарий претерпевает еще некоторое количество этапов изменений, вот. Это да, происходит. Но мы будем считать идеальный вариант, когда у нас есть задумка, у нас есть сценарий, и вот он лежит, как бы это какое-то количество букв, набранных на бумаге, и их отображение в мозгах буквально нескольких человек. То есть чаще всего этот человек, это, конечно, режиссер-постановщик. С ним вероятнее всего будет находиться, если это мы имеем в виду анимационное кино, то это художник-постановщик. Вот. И человек, который сидит и, значит, у него внутри щелкают счеты, это директор этой картины, который напряженно следит за мыслительным процессом этих двух и только думает, чтобы они что-нибудь такое сейчас не нафантазировали, на что у нас в смете деньги никак не заложены. Вот. Это, скажем, очень общая схема. Но скорее всего начнется работа именно вот с этих двоих, которые художник-постановщик и режиссер, потому что прежде всего картинку, которая в голове, ее надо как-то визуализировать. Как визуализировать, как договориться друг с другом, потому что ясно, когда мы читаем какую-то литературу или какую-нибудь сказку, или что, у каждого в голове свои картинки, свои персонажи. Ну, я думаю, вот если бы, например, Карлсона мы не смотрели мультик изначально, да, но кто-то читает книжку, у каждого Карлсон в голове свой, у каждого в голове свой там Винни-Пух, свой Кощей Бессмертный там. Ну, потом нам, например, предоставляют версию какой-нибудь очень талантливой команды, которая сделала фильм-хит по вот этой книжке, и все уже влюбляются в этих персонажей, и потом уже их воспринимают как некую такую матрицу. Вот, например, говоришь Винни-Пух, у меня, например, в голове возникает прежде всего наш Винни-Пух, которого озвучил замечательный Евгений Леонов, Винни-Пух Хитрука, в общем-то, режиссера, и который, ну, вот, скажем, диснеевский, я его тоже знаю, вот этого желтенького Мишку, тоже очаровательно забавный, но у меня возникает в голове именно наш, с вот этим прямо звучащим голосом. В голове мои опилки, да-да-да.
Ну, у меня двоякое мнение, потому что я все-таки на диснеевских тоже мультфильмах выросла, поэтому у меня есть вот этот диснеевский Винни-Пух.
Да, но тем не менее, это уже некий образ, который возник. А если бы не было вот этих двух фильмов, наверное, был бы какой-то там третий, десятый, свой совершенно.
И даже, возможно, характер немножечко отличался, да, бы ты его там наделил какими-то качествами. Это вот вы вспомнили про это, я про Кощея тоже думала, вот Александр Миллер, талантливейше исполнил Кощея. Я теперь на других не могу.
Георгий Миллер.
Георгий, да, прошу прощения. Талантливо исполнил. Все, теперь уже невозможно смотреть никого другого.
Ну, теперь я уже привыкла к версии из «Последнего богатыря», где у нас есть версия Кощея Бессмертного, тоже замечательно. Прекрасный грим, хороший костюм.
А все равно по Миллеру как-то оцениваешь всех. А все равно думаешь, а вот этот вот голос, а вот эти вот все его какие-то ужимки, гримасы, маски, да, вот это вот все.
Ну, Миллер был вообще, конечно, человек очень, наверное, сказочного вот этого амплуа, потому что не только Кощей, у него там замечательная там и Баба-Яга получалось, и, скажем, другие сказочные персонажи, вот в «Марии искусницы», по-моему, он там какого-то этого, то ли этого рака
водяного,
не водяного, а какого-то слугу водяного рака такого, вот он, и все у него настолько запоминающиеся, настолько, например, когда я вижу, значит, его в образе, там, например, Бабы-Яги, я не думаю, что это Кощей Бессмертный,
да.
Они у меня разные,
да.
Абсолютно, и это здорово.
И причем даже несколько раз он исполнял персонажа Бабы-Ягу, да, и они тоже были были разные.
Да.
Вот «Олень, золотые рога», например, да, есть сказка. «Василиса прекрасная».
Да. Все, они отличают. То есть это не штамп, правильно? Это каждый раз прожитая роль. И вот когда ищешь вот первые какие-то точки соприкосновения с человеком, который будет с тобой плечом к плечу идти до конца работы, вот с художником-постановщиком, пытаешься, ну как договариваться? Ну, можно, конечно, на словах. Можно пытаться что-то там рисовать, какие-то первые почеркушки. Там он что-то рисует, ты там что-то пытаешься. Говорит, нет, я думаю, что глаза там, мне кажется, должны быть больше, меньше, не знаю, там в другом месте. Я читала, как долго искался образ Чебурашки. Очень долго не могли прийти к вот этому образу, который нам запомнился. То хвост у него там был сначала, потом он укорачивался, пока он вообще не исчез. Уши тоже не были сначала такие. В общем, был процесс, пока вот Леня Шварцман нащупал вот этого Чебурашку, которого мы знаем и любим, пока у него выросли вот эти уши-локаторы. Потому что, в принципе, в описании у Успенского, ну, скажем, некоторые детали не настолько, скажем, подчеркнуты, как сделали вот авторы этого фильма. Вот сейчас, например, есть такое интересное... Одно из правил, которому учат начинающих аниматоров, то есть если ты хочешь сделать персонаж, который будет достаточно крепкий, запоминаться, узнаваться, то сразу же представь, как будет выглядеть его силуэт, контур. Если мы уберем детали, зальем все черной краской, например, вот представьте себе силуэт Чебурашки, вы узнаете сразу. Неважно, прорисованы у него глаза, не прорисованы, просто вот черный фон, вырезанный из черной бумаги. И сразу вы все равно видите, кто Чебурашка. И вот когда персонаж настолько крепкий и настолько удачный, он будет узнаваться независимо от количества прорисованных в нем деталей.
И
вот.
Даже вышеупомянутые Винни-Пухи.
Да, и тоже советские... формы Винни-Пуха вы сразу же и узнаете. Диснеевские. Карлсона вы сразу узнаете, да.
Да.
То есть это очень качественная мастерская работа. В общем, и когда начинаешь вот договариваться, искать вот какие-то свои, только свои узнаваемые черты, конечно же, перелопачивается много вариантов. Конечно же, ищутся некие референсы. Референсы нужны, чтобы, наверное, помочь просто договориться. Это не то, чтобы вот... Это картинки, которые, например, чем-то понравились или, кажется, напоминают то, о чем мы сейчас, вот, над чем мы сейчас работаем. Это не значит, что это будет переворовываться или как-то там адаптироваться под твое. Нет, это скорее просто какие-то отправные пункты, которые помогают именно найти вот общие соприкасающиеся линии и понимать, в каком направлении мы движемся. Это очень важно. Это касается не только, кстати, работы с художником, это касается работы и с композитором, то есть на раннем этапе режиссер может накидать на базу музыкальную просто музыкальных тем, которые ему ну вот кажутся по ассоциации, может они очень известные, там кому-то там принадлежат, но ему кажется, что вот по ассоциативному ряду они правильно передают настроение вот в эпизоде или там тема вот главного героя, например, должна примерно так звучать. Композитору потом легче, он понимает примерно, чего от него хотят. Это не значит, что он будет копировать данную тему, но разговаривать с ним уже как-то ну, становится немножечко проще.
Ну, то есть получается, что даже в анимационной картине последнее слово тоже, как и в художественной ленте, за режиссером.
Так это обязательное условие, что должен быть некий координатор, ну, назовем так, капитан, который у него в голове уже сложившийся проект. Его проблема умудриться довести вот эту свою задумку каким-то образом до своей команды. И, скажем так, это ни в коем случае, конечно, не проект одного человека, это командный проект. Но вот здесь как раз и нужно умудряться, во-первых, отсечь ненужное, потому что советовать и предлагать будут очень многие, а отвечаешь за результат все-таки ты. И какие-то вещи, скажем, могут быть замечательны, но, например, не подходить именно для твоей работы. А какие-то вещи, ну, они вроде бы тебе предлагаются от чистого сердца, особенно больно отказывать друзьям бывает. Ты понимаешь, человек хочет как лучше, но ты понимаешь, что ну, не подходит оно в данной ситуации. То, с другой стороны, нужно не бояться соглашаться, если ты чувствуешь, что вот тебе подсказали, это классная идея. И не важно, что это ну, не твоя идея, тебе предложили, тебе дали возможность, подарили тебе даже хорошую мысль. И становиться, например, в позу, говорить, ой, нет, я вот считаю, что я здесь хозяин, я думаю как бы по-другому. Это просто нерочительное отношение к твоим коллегам и вообще к процессу работы. Нужно умудряться как-то по зернышку клевать, собирать все ценное, что попадает в твои руки. Это касается всех областей, там и звука, и музыки, и рисунков, и каких-то образов, может быть, реплик там каких-то персонажей. Все важно. Вот. И в то же время отсеивать то, что ну, по каким-то причинам тебе ну, не подходит. Ну. Баланс.
А какие вот были сложности, связанные с тем, что это, насколько я понимаю, первый 3D-фильм на киностудии «Беларусьфильм»?
Ну, у нас, к сожалению, на данный момент 3D-анимацию сами мы делать не можем еще. У нас нет такой команды. Мы сотрудничали в коллаборации с одной из минских фирм дизайнерских, компьютерную графику, которую делала. Вот. Но мы подготавливали для них все разработки. И надо было сделать очень много заготовок для того, чтобы тоже понимали, что мы хотим, то есть как оно должно выглядеть. То есть каждая из локаций, она и отрисовывалась в живописи, она и вылепливалась из пластилина, и ставились такие, ну, скажем, микроскопические модели персонажей, чтобы было видно, в каком соотношении масштаб этого персонажа, например, этой локации, в какой части локации находятся персонажи в том или в другом эпизоде. Расписывалась подробно, как бы, такая карта перемещений, география локации, ее надо было понимать. Нужно было заготовить большое количество, ну, как бы, скажем, флоры, фауны, ну, или там предметов, какого-то реквизита, который насыщает фильм, потому что понятно, что в каждой сцене присутствует, кроме персонажей, огромное количество какой-то атрибутики. И тем более, если это волшебные миры, то там, скорее всего, будут существовать такие существа, которых никто никогда не видел, как они себя ведут, как они разговаривают, как они перемещаются,
сколько много деталей,
как они выглядят. Детали огромное количество, всякие всевозможные посуды, орнаменты, там, не знаю, предметы быта, какие-то, ну, артефакты. То есть мы, например, чтобы создать подземный мир, вот Навь, это нижний мир, не мир духов, в котором властвует мудрый бог Велес, надо было его подать таким образом, чтобы это не выглядело, как просто, ну, провалились в какую-то глубокую пещеру, и там, собственно говоря, гуляют. То есть, да, они провалились куда-то в Нижний мир, но в этом Нижнем мире свои законы и свои, своя флора, своя фауна. Нам нужно было придумать вот этих существ, которые там забавные такие перемещаются. Нам надо было придумать вот необычную флору, которую там мы брали, например, под макросъемкой, некоторые микроскопические растения увеличивали, например, мох. То есть, вот если я сделала макроснимок моха, то будут очень красивые такие тонкие изящные цветы. Некоторые вещи фантазировались, например, поскольку когда-то в древности, много там миллионов лет назад, на территории Беларуси было море, то мы вот как условность допустили, что там могут быть некие там окаменевшие скелеты там каких-то огромных морских подводных существ. То есть какие-то элементы даже растений, связанные, может быть, с морской какой-то флорой. Вот у нас такие типа кораллов, что-то там растет в этом подземном волшебном мире, и какие-то симбиозы существ, которые мы видели, там нет ни одного, например, такого животного, которое бы точностью дублировалось, например, на земле. Например, если там совы, то они такие забавные, напоминающие не то сову, не то кошку, у них кошачий хвостик и такие ушки. Эти совы умеют перемещаться между мирами, вот они переносят. Волшебные птицы вообще долго над ними думали и хотели, чтобы они были достаточно, и, во-первых, они должны чем-то друг друга напоминать, ну, что-то сестры все-таки, а Гамаюн, Алконост и Сирин. А с другой стороны, они должны быть очень разные. У них разные темпераменты, разные характеры. Вот. Это тоже надо было учитывать, создавая эти образы. Они должны быть обаятельны, что красивые волшебные птицы. Одна из волшебных птиц, вот ей подарила свой голос известная белорусская певица Жанет. Вот. Птица Гамаюн говорит ее голосом. И это был актерский дебют, например, Жанет. Она очень, по-моему, сделала забавный такой персонаж, который выглядит очень так прикольно, на мой взгляд, и обаятельно. Вот. Одну из птиц озвучила я там озвучила еще несколько ролей. Вот. И опять-таки свои голоса подарили многим персонажам наши известные артисты. Так, бога Велеса озвучил заслуженный артист республики Руслан Чернецкий, богиню Макоши озвучивала Вера Полякова-Макей, заслуженная артистка Беларуси. Известные, популярные актер театра, кино и эстрады Анатолий Длуцкий вот озвучил такого женщину-антагониста, богиню смерти Полиандры. Он очень интересно работает голосом. У него такой персонаж получился пугающий своей негромкостью. То есть он говорит довольно тихо, но тем не менее от этого нагоняет, на мой взгляд, довольно так сильный ужас. А персонаж должен быть действительно опасный. То есть по закону жанра, если нет опасного антагониста, то подвиг в таком случае главного героя нивелируется. То есть а с чем борьба-то была? Поэтому нужно было вот как бы для того, чтобы создался конфликт, найти какой-то такой достаточно пугающий образ. Вот мы нашли такую богиню смерти Полиандру. Она очень своеобразный персонаж по аналогии с российской Марой, или вот она более такой злой персонаж, потому что Мара считается как бы смерть утешения, а вот Поляндра у нас такая, питается человеческими негативными эмоциями, она хочет просто принести людям много зла. И, в общем, в конце фильма, конечно же, добро у нас одерживает победу. И не без помощи наших главных персонажей, наших современных школьников.
Какой же безумный, красивый, насыщенный мир аниматоров, я хочу сказать. Вот я сейчас слушаю и понимаю, что да, действительно, когда приходят обсуждать игровое кино, тебе кажется, что это целая вселенная, но вселенная вот здесь она. Именно в мире аниматорства. У нас буквально минута остается до окончания часа. Я не знаю, как пролетели эти полчаса.
Фантастика. Потому что сплошная анимация. Анимация – это сплошная фантастика. В этом мире мы и живем.
Это точно. Елена, у нас есть такая добрая традиция. Это пожелание всем, правда, радиослушателям. Заодно давайте пригласим всех как раз-таки на пресс-показ первого отечественного 3D-анимационного фильма фэнтези «Песни сирен», который пройдет в 3 часа дня в кинотеатре имени Калинина сегодня. И ваши слова пожелания слушателям.
Желаю всем слушателям веры в добрые чудеса. Добро всегда победит. Надо в это верить. И знаете, мы сами создаем себе, можно сказать, свой мир. Поэтому чем больше добра вокруг нас будет, чем больше мы будем делиться им друг с другом, тем лучше и светлее будет наша жизнь.
Огромной, огромной вам удачи в прокате. Пусть действительно мультфильм понравится абсолютно каждому, кто придет на него.
Спасибо, взаимно.